«Разве у этого солдата нет вживленного чипа?» — поинтересовалась Скилла. «Нет, чип находится в его броне». «И что?» «Броню мы нашли в колодце, в нескольких кварталах отсюда», — сообщил полковник.
«Полагаю, солдата в колодце не было». Голос Скиллы оставался ровным.
«Нет», — подтвердил Винара, — «только броня и каска. Тело не обнаружено».
«Жаль», —
Скилла отвернулась, но затем вновь посмотрела на полковника.
«Только броня? Оружия не было?»
«Нет», — мрачно ответил Винара. «Я приказал обыскать все улицы и допросить всех местных жителей. Возможно, кто-нибудь скажет, где находится тот беглец, арестованный доктором Молиной. Тогда мы окружим дом и потребуем, чтобы все, кто внутри, сдались. Я запросил у гражданского суда в Бомбасино ордер на обыск».
«Отличный план, полковник», — заметил Бриарей. «Может быть, ордер вам выдадут все же раньше, чем эту деревню накроет ледник».
«Ледник?» — переспросил Винара.
«Не обращайте внимания», — вмешалась Скилла. «Если не возражаете, мы присоединимся к вам».
Одновременно она связалась на тактической частоте с Немес и спросила.
«Что теперь?» «Оставайтесь там и делайте то, что собирались», — ответила Немес. «Соблюдайте законы, выполняйте приказы. Еще не хватало найти девчонку или Эндимиона с этими идиотами под боком. Мы с Гиисом отправляемся на поиски».
«Удачной охоты», — пожелал Бриарей.
Гиис уже ждал в шлюзе. Немес сказала.
«Я проверю деревню. Ты спустишься по реке до портала и будешь ждать там. Проверяй все, что движется. Когда будешь связываться со мной, переключайся. Я буду время от времени проверять и твой сигнал. Если найдешь его или девчонку, вызывай меня».
Переключившись в боевой режим, можно было по-прежнему общаться на общей частоте, но расход энергии в этом случае был чудовищным, намного превосходившим необходимый уровень. Посему было гораздо выгоднее периодически переключаться туда-сюда и выходить на связь. Но все равно даже расход энергии на сигнал тревоги был равноценен годовому бюджету этой планеты. Гиис кивнул, и они оба переключились в боевой режим, превратившись в хромированные статуи. Снаружи шлюза воздух словно загустел, а свет стал сочнее. Звук иссяк, всякое движение прекратилось. Человеческие фигуры превратились в неподвижные, слегка размытые скульптуры, в развивающихся, как на ветру, одеждах с застывшими складками. Немез не понимала физической природы переключения. Впрочем, чтобы пользоваться этим режимом, понимать его было совершенно не обязательно. Она знала, что это не антиэнтропийная, не гиперэнтропийная манипуляция со временем, хотя грядущий ВР имел в своем распоряжении обе эти почти магические возможности. И не своего рода ускорение, связанное с выходом за пределы звука и восприятия. Это было нечто вроде перехода к границе пространственно-временного континуума.
«Вы станете в самом прямом смысле крысами, шуршащими в стенах времени», — так говорил Искин, создавший киборгов.
Это сравнение Радаманту Немез ничуть не обидело. Она знала о том, сколь чудовищное количество энергии передается ей и ее клонам от техноцентра через связующую бездну в момент переключения. Центр явно ценил свои собственные создания, иначе не стал бы расходовать на них столько энергии. Две хромированные фигуры спустились по трапу и двинулись в противоположные стороны. Гиис устремился к порталу, а Немез миновала своих застывших клонов, имперских солдат и местных жителей и направилась в деревню. Ей практически не потребовалось времени, чтобы отыскать дом, в котором спал прикованный к кровати охранник. Она покопалась в файлах военной базы, чтобы опознать спящего. Лузианин по имени Герин Пауц, 38 стандартных лет. Анонимный алкоголик, 2 года до выхода на пенсию, 6 наказаний и 3 отсидки на гауптвахте за время службы. Караульная служба и самые простые задания. И стерла загруженные в память файлы. Солдат ее не интересовал. Убедившись, что выходивший окнами на канал дом пуст, Радаманта Немес переключилась обратно и на мгновение замерла в спальне. Звук и движение возвратились. Храп охранника, пешеходы на улицах, легкий ветерок, шевеливший белые занавески на окнах, отдаленный шум уличного движения, даже лязг брони солдат, обыскивавших закоулки деревни. Стоя над охранником, Немес протянула руку и коснулась пальцем шеи спящего. Из-под ногтя вынырнула игла, которая вонзилась в шею охранника на добрых 10 сантиметров, оставив на коже лишь крохотное пятнышко крови. Солдат не проснулся. Немес вынула иглу и проверила состав крови. Опасный уровень C27H45OH. Уровень холестерина в крови был недопустимо высок. Кроме того, уровень тромбоцитов свидетельствовал о наличии тромбоцита пенной пурпуры, возможно, связанной с пребыванием в условиях жесткой радиации. Содержание алкоголя в крови составляло 122 миллиграмма на 100 миллилитров. Охранник был пьян, хотя по его виду это определить было затруднительно. Алкоголик привычен ко всему. А это еще что? Искусственное снотворное? Ультраморф в смеси с кофеином? Немес улыбнулась. Кто-то поил охранника ультраморфом, подмешанным в чай или кофе. Но весьма осторожно, чтобы не допустить передозировки. Немес принюхалась. Ее способность улавливать и определять органические молекулы в воздухе, то есть нюх, как минимум в 3 раза превосходила чувствительность масс-спектрометра. Другими словами, приблизительно соответствовала нюху гончей со Старой Земли. В комнате отчетливо ощущались запахи многих людей. Некоторые были застарелыми, немногие совсем свежими. Она определила запах пьяницы-охранника, несколько терпких, мускусных женских ароматов, молекулярные следы по крайней мере 2 детей, точнее, подростка и ребенка, страдающего раком и проходившего курс химиотерапии, а также запахи 2 взрослых мужчин. Один явно местного жителя, а вот второй одновременно знакомый и чужой. Чужой, потому что у него был запах планеты, на которой Немес никогда не бывала, а знакомый, потому что она прекрасно знала его. Рауля Эндимиона сопровождал запах Старой Земли. Немес перешла в другую комнату, обыскала весь дом, но запаха девчонки, столь памятного, несмотря на минувшие 4,5 года, нигде не учуяла, равно как и антисептического запаха андроида, которого звали Абеттиком. Тут был только Рауль Эндимион. Был и куда-то исчез. Ей не составило труда отыскать люк в полу. Вырвав его с петлями, Немес на мгновение задержалась, прежде чем спуститься по лестнице. Она передала сообщение Гиису, ответа не получила. Гиис, по всей видимости, был в боевом режиме. В конце концов, с тех пор, как они покинули катер, прошло всего 15 секунд. Немес усмехнулась. Ничего, она еще свяжется с Гиисом, и тот окажется здесь раньше, чем сердца Рауля Эндимиона и его спутников отобьют 10 ударов. Впрочем, Радаманта Немес собиралась лично отдать должок. Продолжая улыбаться, она спрыгнула в люк и пролетела 8 метров до пола. Туннель был освещен. Немес вновь принюхалась, отделив богатый адреналином запах Рауля Эндимиона от прочих. Гиперионис явно нервничал. И он был то ли болен, то ли ранен. Немес уловила запах пота в сочетании с ультраморфом. Значит, именно Эндимиона лечила та самая доктор Малина, и кто-то подмешал прописанное ему лекарство в чай или кофе охранника Лузианина. Немес переключилась и побежала по туннелю, освещенному мертвенно-бледными люм-шарами. Неважно, какая у Эндимиона фора по времени, она его быстро догонит. Ей доставило бы удовольствие снести ему голову, не выходя из боевого режима. Эта процедура показалась бы сторонним наблюдателям чем-то мистическим, произведенным невидимой рукой. Но от Рауля Эндимиона требовалась информация. Правда, для этого совершенно не нужно, чтобы он был в сознании. Проще всего разлучить его с приятелями, поместить внутрь того поля, которое окружает ее саму, всадить в мозг иглу, обездвижить, перенести на катер, сунуть в саркофаг, а потом рассыпаться в благодарностях перед полковником Винарой и генералом Солжниковым и пообещать, что они смогут допросить Рауля Эндимиона, когда корабль покинет орбиту планеты. А она пропустит в его мозг микроволокна, извлечет РНК и воспоминания. Эндимион больше не придет в себя. Когда Немез узнает, что ей требуется, она убьет его и выкинет тело в космос. Ее цель и цель ее клонов — найти девчонку по имени Энея. Внезапно огни в туннеле погасли. «Я же в боевом режиме», — подумала Немез. «Это невозможно. Ничто не могло произойти столь быстро». Она резко затормозила. В туннеле стало темно, как беззвездной ночью, и даже максимальное увеличение не помогало. Немез переключилась на инфракрасный и обследовала туннель впереди и позади себя. Пусто. Раскрыв рот, она послала сонарный сигнал. Сначала вперед, потом назад. Пусто. Ультразвук отразился от стен, не встретив других препятствий. Немез модифицировала силовое поле, чтобы послать сигнал радара в обоих направлениях. Туннель был пуст. Вот только тянулся он на сотни километров во все стороны. Настоящий лабиринт. В 30 метрах впереди, за толстой металлической дверью, находился подземный гараж, где стояли какие-то машины и суетились люди. Несколько озадаченная, Немез на мгновение вышла из боевого режима проверить, почему погасли огни.